Собственно говоря, я думаю, из вышесказанного можно сделать вывод, что у меня достаточно проблемное представление о критическом постгуманизме по итогам прочтения трудов монографии Ферранда и трудов различных исследователей этого направления из глоссария Абрайдотти и Хлаваевой создалось. Не знаю, насколько те эскизы критики различных сфер этого направления, которые я привел, репрезентативны. Возможно, у вас найдутся сильные возражения против них. Но, на мой взгляд, на данном этапе критический постгуманизм представляется мне скорее такой формой экспансии вот этих идеологических течений в духе критической теории, культурного марксизма и прочих постмодернистских веяний на территорию уже существовавшей хотя бы и в зачаточном смысле философии постгуманизма, которая выросла скорее в рамках рассмотрения проблем, исходно существовавших в рамках научно-рационалистического подхода. Возможно, в их столкновении с теми или иными подходами в рамках континентальной философии, но в рамках, так сказать, перекидывания мостов между тем и другим здорового человека, то есть вот в лице Вольфендейла, Нигаристани, Броссье или Родена, которые опираются на самом деле и на то, и на другое, они являются тотальным отрицанием и агрессивным замещением одной из этих концепций. И, соответственно, по сути дела, мы имеем перед нами попытку рейдерского захвата сформировавшейся новой сферы философской рефлексии, какой-то совершенно исходно чуждой для нее подкатегории общего философского сообщества. Как вы
Причем
считаете?
можем заметить, что их экспансия идет во все стороны. Особенно страдает от этого индустрия развлечений в США. То есть там это просто заметно прям очень сильно. Я имею в виду кино, игры и так далее. То есть вот этот политический кризис, следствием которого вот эти метастазы, их распространение во все стороны, он реально существует и имеет свое конкретное заземление именно вот в политических процессах, идущих в Соединенных Штатах. То есть это просто вот все заметно, я уже об этом говорил. Ну смотри, чтобы такой некоторый итог от себя провести, значит, как мы уже говорили, что начинается все с просвещения, потом трансгуманизм приходит в нашу жизнь как просвещение на стероидах после киберреволюции и цифровизации. Потом, по сути дела, будучи сторонниками трансгуманизма, становимся критиками трансгуманизма. Да, уже там в 19 году в предисловии к тексту Дэвида Родена я пишу, что понятно, что это ретрофутуризм по сразу многим пунктам. Да, то есть можно сказать, что это определенный кризис веры, и все-таки какой-то новый символ веры должен был быть найден, да?
Но причем
И он
заметь,
найден на самом
вот позволь, я просто замечу, что на
деле.
самом деле основания для преодоления каких-то проблемных моментов исходного трансгуманизма, они во многом носят происхождение в себе как раз научно-рационалистическое, то есть более последовательное рассмотрение тех же самых концепций, исходно порожденных научным рационализмом, оно приводит нас к выводу, что что-то здесь нечисто. Будь то заходы со стороны нейрофизиологии, будь то заходы со стороны каких-то кибернетических вычислительных вещей, будь то заходы со стороны исследования ограничений нашей собственной научной рациональности и познаваемости тех или иных явлений в рамках такого подхода, в принципе, или если этот подход применяет человек, а не какое-то там условно более разумное существо. Вот, то есть, как и в случае с таким остаточным расизмом Линнея, который критикует Ферранда, в данном случае рационализм предлагает средства преодоления этих предрассудков собственными средствами. Так сказать, внутреннее освобождение рационализма, о котором говорит Вольфендейл в каком-то, по крайней мере, приближении через самокритику здесь осуществляется.
Ну да, и, собственно, все, что я хотел сказать, это закончить, что такой символ меры был найден. Это рационалистический ингуманизм. То есть это та последний тот этический бастион, который не поддается разрушению и деконструкции, несмотря на, да, тот, на стартовые каноны трансгуманизма. Я сегодня или вчера в ленте РБК увидел предсказание Рэя Курцвелла, но, конечно, ничего, кроме ухмылки, у меня это не вызывает. И, с другой стороны, каких-то сентиментальных воспоминаний. Да, потому что если какой-то позитивной программы еще в преображении общества, которое заложено, вшито в просвещение, и мы все равно имплицитно ее воспроизводим, там можно ее критиковать, можно говорить, что она еще до просвещения, на самом деле это религиозная идея обновления мира, да, преодоления ветхого человека, создания нового человека. Есть все-таки некий нерастворимый осадок, он выражен вот в рационалистическом ингуманизме, как в наиболее адекватном проекте описания именно эмансипации разумной жизни, так назовем в кавычках, от своего носителя. То есть это, в общем-то, религиозная идея, несмотря на то, что она может базироваться на всевозможных сайентистских аппаратах. Все равно в корне своем это метафизическая штуковина. И это то, о чем Всеволод вначале говорил. Поэтому это похоже на Аристотеля. Поэтому этот дуализм, он воспроизводится. То есть это некий базовый дуализм. И просто в силу сложности уже развитости цивилизации и уровня образованности населения, естественно, он приобретает все более изящные формы. Ну и в каком-то смысле мы, вот как исследователи, как участники, и в каком-то смысле как верующие, да, в кавычках, ну, прожили эти идеи. Потому что, ну, грубо говоря, в каком-нибудь начале нулевых верить в появление разумных машин — это чистое метафизическое целеполагание. Да, чем старше я становился, тем я более критичен был к этим взглядам. Но все же есть какой-то нерастворимый осадок позитивной программы. Минус гегелевщина.
Вот я бы на самом деле обратил момент на то, что исходно, если целью научно-рационалистических философий была элиминация метафизики, то даже сохраняя такой позитивный пафос научного прогресса на примере той же философии Поппера и признавая невозможность полной элиминации метафизики из концепции научной рациональности, может быть, из самих научных концепций, да, но не из, например, методологических основ. Научная рациональность определенную форму метафизики в себя таки инкорпорировала. И вопрос устойчивости этой инкорпорированной метафизики – это во многом вопрос того, насколько действенной может оказаться построенная на ней методология. Ну, то есть, попросту говоря, то, на что обращает внимание Беккер, то, что наука работает. Если она работает, то нашей задачей является описать, почему она это делает, а не критиковать ее на умозрительных основаниях, попросту игнорируя ее реальные и вполне ощутимые успехи. Нам нужно объяснить явление, а не разоблачить науку и уничтожить ее. И в заключение, вот, кстати, к вопросу о разграничении всех этих течений постгуманизма, мне бы хотелось еще привести цитату Питера Вульфендейла из статьи «Рационалистический ингуманизм», где он, которая присутствует, кстати, и на «Спейсморге», и в другом переводе в этом сборнике под редакцией Брайдотти. Вот, то есть мимо нее пройти критические постгуманисты не сумели. Что ж, воспользуемся тем, что я не признаю вот этот авторитет. И здесь, в этой цитате, Питер Вульфендейл пытается разграничить, с одной стороны, рационалистический ингуманизм, а с другой стороны, спекпостгуманизм и критический постгуманизм. В конечном счете, пишет Вульфендейл, что отличает критический и спекулятивный постгуманизм от рационалистического ингуманизма, так это то, что они преодолевают человека через обновление метафизики, а не трансцендентализма. Критический постгуманизм разрушает различия между человеческим и нечеловеческим, постулируя универсальную жизненность зои. С древнегреческого зои переводится как жизнь, да, в которой они вместе имеют значение. тогда как спекулятивный постгуманизм артикулирует разрыв между человеческим и постчеловеческим, постулируя категорию функционально-автономных сборок, к которым они вместе принадлежат. Выбор между этими путями может быть сформулирован в терминах того извечного изображения человека, с которого мы начали. Освобождаем ли мы животность от нормативных ограничений рациональности или освобождаем рациональность от метафизических ограничений животности? Я бы обратил в этой цитате внимание на несколько моментов. Во-первых, Вольфендейл представляет вот это отщепление рациональности в самостоятельную от человека сущность, превосходящую его, как обновление трансцендентализма. Но в то же время стоит помнить, что рациональность, хотя Вольфендейл это у себя настолько явно не конкретизирует, остается вопрос, согласился ли бы он с этим или нет. Но рациональность носит в себе определенный элемент метафизики, как я пытался только что показать на примере вот эволюции взглядов на научную рациональность. С другой стороны, стоит обратить внимание на принципиальное различие вот этих общих категорий, которые, по мнению Вольфендейла, выделяют, с одной стороны, критические постгуманисты, а с другой стороны, спекулятивные постгуманисты в лице Родена. Категория Зои в исполнении критических постгуманистов оказывается всеобъемлюще применимой. И к человеку, и к животным, и даже если мы пойдем через вот эти новые заходы на понятие агентности, которые я чуть выше озвучил, может включать в себя даже нечеловеческие процессы, природные процессы. То есть, по сути дела, отсутствует какой-то вне метафизический применимый критерий вообще выделения того, что к этой категории относится, к ней может относиться все, что угодно. И, соответственно, возникают вопросы к объяснительной силе такой категории в принципе. С другой стороны, то выделение, к которому прибегает Роден, человека и постчеловека, оно достаточно радикальным образом выделяет для нас объекты, как существующие, так и несуществующие, внутри мира. И отграничивает их от остальных, как животных объектов, так и неодушевленных объектов, природных процессов и так далее. Роден видит это выделение и разграничение человека и постчеловека метафизическим, поскольку с его точки зрения метафизичен сам постчеловек, поскольку он существует. Однако тут я хочу заметить, что согласно той же методологии науки, разработанной Поппером, постчеловек вовсе не обязан быть метафизическим явлением, даже если он не существует на данный момент. Поскольку эпистемологическая метафизика Поппера устроена таким образом, что она оставляет нам возможность теоретического исследования. Более того, по сути дела, познание у Поппера выступает в первую очередь теоретическим предприятием, которое только в каких-то ключевых точках проверок может полагаться на эксперимент, и то только в контексте опровержения этих теорий. Соответственно, если у нас имеется хорошая, на данный момент неопровергнутая теория, логически внутри себя состоятельная, которую по рациональным критериям мы выбираем сейчас как наиболее рациональную, как наиболее применимую, как наиболее точную из тех, что находится в нашем распоряжении, то без риска обрушиться в метафизику, соблюдая критерии демаркации Поппера, мы можем исследовать эту теорию на предмет ее возможных следствий. И у школы из этой теории будет следовать возможность принципиальной или конкретной формы постчеловека, не говоря уж о конкретном описании этого постчеловека, такое исследование вовсе не будет метафизическим. Оно будет теоретическим, но не метафизическим. И в данном контексте первое значение приобретает как раз критерий возможности такого исследования, возможность понимания гипотетических постчеловеческих сущностей или, по крайней мере, обоснования их возможности. А вот здесь как раз сам Роден делает определенные реверансы, на мой взгляд, в том направлении, что как раз наличие самой возможности такого предсказания, такого понимания является очень важным для самой оценки перспектив становления постчеловека. Соответственно, мне кажется, что в будущем здесь есть определенный фундамент для сближения этих теоретических точек зрения. Я выше обрисовал, как трансгуманизм может, разоблачая какие-то свои несостоятельности, склоняться в итоге к какой-то из этих постгуманистических точек зрения. Точно так же и эти постгуманистические точки зрения имеют потенциал для определенного схождения при более глубоком исследовании тех вопросов, которые они считают для себя ключевыми. Чего нельзя сказать о критическом постгуманизме в сравнении с другими течениями постгуманизма?
Ну окей. Значит, я вот что скажу под конец. То есть... А почему вообще эта тема, она является важной? В чем дело-то? Мне кажется, ну, в силу того, что ограниченности по времени, мы совсем не осветили такую очевидную штуку, как она заходит к большинству людей, именно через философию истории. То есть это все уже неплохо раскритиковано на спейсморке. Но вот именно так люди это и воспринимают. Но в действительности вот эти законы, которые претендуют, да, на то, что они законы о выводе человека из там неолитического состояния к некому светлому завтра, ну, они, очевидно, сбоят. И этого светлого завтра не наступает. Поэтому именно эта тема, она хороша как разрушение вот этой философии истории через функциональную критику. Потому что если определение человека неконсистентно, то как минимум все вот эти спекуляции постгуманистические в действительности, они расширяют некое потенциальное вот это определение человека и расширяют нашу меру свободы и, может быть, некоторую меру восхищения самим проектом человека. Потому что хорошо отрицать в молодости гуманизм, быть радикалом, там, не знаю, много думать о смерти. Романтизм свойственен юношам. Но в действительности, когда ты становишься старше, ты замечаешь именно о том, что насколько же человек в действительности сложен, и его преодоление в действительности кажется очень маловероятным. Поэтому для меня все эти истории не являются больше каким-то объектом метафизических инвестиций или символом веры, я не знаю, каким-то метафизическим драйвером системы ценностей или просто гиковскими какими-то увлечениями. Для меня все это все равно попадает в раздел гуманизм и в раздел некого интереса к тому, что человек — это открытый код. И вот это для меня, пожалуй, что главное, потому что это повышает меру свободы. Потому что, как говорил Евгений Головин, человек — это тот, кто свободен. И даже вот эти все родоновские открытые двери спекулятивного гуманизма о том, что есть разные стратегии, разные возможности трансформации, это тоже вот повышение этой меры свободы. Поэтому погружение в эту тему не является вовсе бесплодными прогулками по абстрактным воздушным замкам. В действительности это и есть такой настоящий гуманизм и подлинное самопознание, потому что без самопознания очень тяжело говорить о познании вещей и мира. Поэтому считаю, что эта тема, она просто запрограммирована воспроизводиться в каждом новом поколении. Они будут ее переосмыслять, обдумывать. Будут еще новые герои. Ну и, возможно, мы какой-то несколько пикселей на этом полотне в Рунете тоже займем со временем. У меня все.
Да, полностью согласен, особенно с тем поинтом о том, что так или иначе развитие постгуманистических теорий помогает нам разобраться, по крайней мере, приблизиться, возможно, к пониманию того, что есть сам человек, да, то есть ну, по какому, или по крайней мере определиться, что же это такой канат, да, по которому мы идем, и как долго нам еще по нему идти, от условно животного до сверхчеловека.
Безусловно, постгуманизм — это не отрицание человека, это не отрицание, тем более, не только гуманизма, но и тем более гуманности, этических оснований. Это попытка исследовать человека и понять, куда оно все движется. И движется ли оно туда, куда мы представляли, что оно движется еще некоторое время назад. А этими предприятиями заниматься стоит.
Все куда-то движется и во что-то превращается.
Да.
Чем же ты недовольна, Алиса?
Неопределенная длительность, в ней-то вся и соль, как сказала присутствие из матрицы Брюса Стерлинга.